Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите проповедь протоиерея Александра Шаргунова на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Далее чтение и толкование Евангелия четверга 10 седмицы по Пятидесятнице. Новости религиозной жизни, продолжение беседы на пророка Даниила протоиерея Олега Стеняева и завершит этот час беседа протоиерея Артемия Владимирова на праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Предлагаем ваше внимание беседу протоиерея Александра Шаргунова на праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в священном страхе и трепете предстоит сегодня Церковь у Святой Плащаницы Божией Матери. Вместе с апостолами, которые чудесно от конец земли соединились, вместе с небесным таинником Дионисием, все человечество, ищущее оправдание жизни, все святые собрались у этого гроба, и мы, грешные, молимся перед неисследимой тайной жизни и смерти. Любовь Божия к человеку и любовь человеческая к Богу открывается в полноте в сегодняшнем празднике. Как пришествие Христова, плод многовековой истории, так успение Божией Матери, тайна созревания человечества. Святой Ириней Леонский именно так богословствует о человеческой истории, видя в ней до воплощения Божия ряд последовательных заветов с Богом: Адама, Ноя, Авраама, Моисея, в которых человек проходит испытания своей свободы, и в которых некий остаток ожидает и ищет своего спасения, покуда Пречистая Преснодева Мария позволит наконец соединиться Божеству и человечеству. И в ее пресветлом успении завершение этой тайны. Успение Божией Матери, ее воскресение — соединяется с воскресением Христовым. Поэтому, предстоя перед плащаницей Божией Матери, мы являемся свидетелями всех тайн. Как говорит преподобный Максим Исповедник, тайна воплощения Слова содержит в себе весь смысл Писания, все значение существ видимых и невидимых. Тот, кто познал тайну креста и гроба, знает смысл всех вещей. Тот, кто посвящен в значение сокрытое воскресение, знает цель, ради которой Бог сотворил все от начала. Только Слово, ставшее плотью, только воскресение плоти может дать нам уверенность, что мы не обратимся в ничто, что каждый из нас — личность незаменимая, любимая и спасенная, душа и тело, в целостности существования, в единстве свободы и благодати, в любви Бога к нам и нашей ответной любви к Нему. Божия Матерь, первый человек, в которой эта тайна осуществилась в полноте. И свет преображения, который охватывал весь Успенский пост, начавшийся поклонением кресту Христову, раскрывается внезапно богородичным преображением. Бог — совершенная красота, как говорит святой Дионисий Ареопагит, и Божия Матерь — совершенная красота. Бог — любовь, и Божия Матерь — любовь. И как Бог выходит из себя, приходит к нам, чтобы сделать нас причастниками своей жизни, так Божия Матерь, как это было показано в видении блаженному Василию Христа ради юродивому, оставляет небо, чтобы прийти на помощь к терпящим бедствия на земле. Как человек пришел бы к Богу, если бы Бог не пришел к человеку? Именно эта тайна Церкви находит сегодня свое завершение. Как Бог пришел к нам через Преснодеву Марию, так и мы, каждый человек, можем прийти к Богу только через нее. Ныне история человечества продолжается, устремляясь ко второму пришествию Христову. И если смысл истории, как радостно утверждает наш праздник, соединение Бога с человеком, мы не можем не видеть, что сегодня человек в титанических усилиях хотел бы достигнуть, как говорит святой Ириней Леонский, чтобы исчезла всякая разница между Богом и человеком, прежде чем он станет взрослым. Вместо соединения с Богом в любви и послушании, «Я сказал, вы боги, — говорит Господь, — искушение древнего змея, будете как боги, через разрыв с Богом, достигающие в ужасе сегодняшнего существования, последнего предела». И преодоление расстояния между Богом и человеком происходит на самом деле путем преодоления Бога или преодоления человека. Наступает время особых испытаний. Как в годы коммунизма отрицание Бога было отрицанием человека, с его единственностью и неповторимостью, так ныне отрицание человека с растленным околлективниванием даже сокровенных переживаний его приводит к еще большему отрицанию Бога. Только заступничеством в молитвах неусыпающей Богородицы человек, ищущий развлечения добра от зла, может спастись от смертной тоски и отчаяния. Мертвая жизнь, которой живет мир, может стать живою только тогда, когда человек станет в полноте образом и подобием Божиим. Своей Богородичной Пасхой Божия Матерь утешает нас, говоря, чтобы мы не боялись никаких испытаний, что победа над смертью совершается только крестом. И она учит нас верности кресту Христову среди нынешних нечеловеческих страданий Церкви. Когда все разбежались, Божия Матерь стояла у креста и узнавала красоту своего Божественного Сына, не имеющего ни вида, ни доброты, среди заплевания и поругания. Крест соделал Христа еще более дорогим и более любимым в глазах Божией Матери. Чем больше изрыгают против Него хулы, тем больше ее поклонение Ему. Жизнь веры, постоянное следование за Богом, через все, что искажает Его, убивает и отрицает. От яслей до Голгофы Божия Матерь всюду находит своего Бога, которого весь мир не знает, оставляет и преследует. Этой верности Богу до смерти на кресте научена Божией Матерью Церковь Христова, которую мир все более окружает равнодушием, предательством и жестокостью. Ищущему Бога надо всегда преодолевать бесконечный ряд теней, чтобы бежать за этим божественным солнцем, которое от своего восхода до своего заката, как бы ни были густые темны тучи, скрывающие его, освещает, согревает сердца верных. «Бегите все, — говорит Святая Церковь, — за этим дорогим женихом, который идет от одного края неба до другого, навстречу вам во втором и славном своем пришествии». И вот радостная для всех тайна Успения Божией Матери. В Церкви Христовой всякая душа призвана уподобиться Преснодеве Марии. Святой Григорий Ниский свидетельствует, то, что телесно осуществилось в Марии, полнота Божества, сияющая Христом в Преснодеве, неким подобием осуществляется во всякой очищенной душе. Господь не приходит телесно, ибо мы уже не знаем Христа по плоти, по слову апостола Павла, но Господь живет в нас духовно, и Отец Небесный пребывает с нами, согласно Евангелию. Но любовь Божия к человеку, если человек принимает ее и отвечает на нее, охватывает душу его и тело. Это общение делает нас вместе с Божией Матерью причастниками жизни Божественной. И мы реально побеждаем страх смерти и смерть, устремляясь к высоте, с которой сходит Христос. Этой встречи, этого приобщения Богу и Божией Матери чаем мы сегодня у Святой Плащаницы и в час нашей смерти, и в день второго славного пришествия Христова, всеобщего воскресения мертвых. Аминь.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 88-е зачало, глава 21, стихи 43 по 46. Господь сказал: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. «Потому сказываю вам, — говорит иудеям Христос, —
что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Иудеям было дано усыновление и слава, верена богооткровенная религия и несение имени Божия в мире. Но теперь уже не будет так. Они не только не принесли никакого плода, пользуясь данными им преимуществами, но противостали благовестию Христову и таким образом попрали все Господни дары. Другой народ, язычники, будут призваны Господом. Христов виноградник может быть уничтожен в одном месте, но Господь найдет другое, чтобы насадить его там. Падение Израиля было богатством язычников. Они принесут плоды лучшие, чем те, что принесли иудеи. Когда у Всевышнего перемены, они не будут ему в убыток. Господь говорит, как определяют свою участь два рода людей. Одни по неведению спотыкаются о Христа, соблазняясь его уничижением. В слепоте и беспечности они падают на этот камень и разбиваются. Неверие грешников уготовляет им погибель. Другие противятся Христу и ни во что ставят этот камень, невзирая на его возвышение. Они отталкивают его, и потому он упадет на их головы и сокрушит их. Царство Христово окажется неподъемным камнем для тех, кто пытается опрокинуть его или сдвинуть с места. Как бы ни ожесточались христоненавистники против Бога, они никогда не достигнут в войне против Церкви успеха. Страшен этот камень, и именно тем страшен, что им открывается вечный свет. Камень, который отвергли строители, стал самым важным каменем во всем строении. Камень его же отвергли строители, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей есть дивен во очи всех наших. Эти слова из 117-го псалма каждый день возглашаются в начале утренне в храме. Люди могут отвергнуть Христа и пытаться уничтожить его, но рано или поздно они должны будут убедиться, что Христос, которого они отвергли, самая важная личность в истории. Ибо распятый на кресте стал судьей и царем всего мира. Не об этом ли пророчествовал Исаия, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут и разобьются, и запутаются в сети и будут уловлены. И еще, вот я полагаю в основание на сегодня камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Неужели вы никогда не читали об этом в Писании, говорит им Господь? Но оказывается, и Писание можно читать по-разному. Как облачный столб в пустыне для богоизбранного народа был светом, а для гонителей его мраком, как Христос для одних людей явился камнем спасения, а для других камнем преткновения, так и Слово Господне действует не одинаково. Одно и то же Слово может быть утешением для последователей Христовых и ужасом для его врагов, ибо Слово Божие — меч обоюдоострый. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. В словах Спасителя они прочитали приговор себе, хотя виноватая совесть не нуждается в обвинителе. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. У Бога множество способов сдержать злобу ненавистников истины, точно так же, как привести ко спасению ищущих его. Так кончается сегодняшнее краткое Евангелие. Но для нас на этом, разумеется, все не кончается. Нас призвал Господь из тьмы в чудный свой свет. Но не мы ли паки распинаем Христа, всякий раз, когда, зная, кто Он, действуем против Его воли? Отнимется ли Царство Божие от нас? Это вполне возможно. Но Господин виноградника, мы знаем, будет ждать нас, когда мы придем в себя и возвратимся. Божественная крестная любовь не может быть погашена нашей человеческой ненавистью, так же, как бессмертный Бог не может умереть, не воскреснув.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж», выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
Администрация Ульяновска объявила конкурс на лучший проект памятника небесному покровителю города Симбирска, святому Андрею Блаженному. К участию в конкурсе приглашаются не только профессиональные скульпторы, художники, архитекторы, дизайнеры, но также и студенты, обучающиеся по этим специальностям. Памятник планируется установить у Свято-Вознесенского собора, который заканчивают возводить в центральной части города. Итоги конкурса будут подведены до 15 октября. Андрей Блаженный, Андрей Ильич Огородников, родился 15 апреля 1763 года и умер 10 декабря 1841 года. Канонизирован Русской Православной Церковью в 1998 году. В Тутаеве Ярославской области на колоколитейном заводе Николая Шувалова 29 августа состоится публичная отливка 1000-пудового колокола для Новоспасского монастыря Москвы. Проект приурочен к 400-летию воцарения на русском троне первого царя из династии Романовых. Колокол планировали отлить еще в марте, однако отливку пришлось отложить на более поздний срок из-за отсутствия металла и финансов. Публичное изготовление такого большого колокола будет проходить впервые. Освящение колокола произойдет через месяц, 29 сентября. На заводе Шувалова 1000-пудовый колокол будет отливаться в четвертый раз. Три предыдущих были выполнены для Ипатьевского монастыря Костромы, Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры и Успенского кафедрального собора Ярославля в год тысячелетия этого города. Лидер группы «Машины времени» Андрей Макаревич даст 29 сентября в Архангельске благотворительный концерт в поддержку создания музея новомучеников и исповедников земли Архангельской. Музыкант выступит в столице Поморья по приглашению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. В прошлом году по инициативе патриарха Кирилла в Архангельской епархии был создан Центр по изучению и сохранению памяти новомучеников и исповедников российских. Русский Север пережил одно из самых страшных гонений на веру Христову. В безбожное время на Поморской земле были уничтожены и взорваны сотни храмов. Сюда по этапу со всей страны привозили заключенных. Здесь их убивали, морили голодом, топили в воде. Архангельская земля – это живой антиминс, ставший украшением и прославлением русской церкви, рассказал митрополит Даниил. По его словам, было обнаружено, что этот трагический период истории Севера до сих пор мало изучен. В регионе нет ни одного мемориального кладбища жертв репрессий, и нередко на местах массовых захоронений идет строительство, строят буквально на костях. Но самое печальное, что память о трагедии, о мученическом подвиге тысяч русских людей стирается, уходит из жизни общества. Тогда и было принято решение отразить в музейных экспозициях эпоху политических репрессий в целом, вспоминает митрополит. Когда я рассказал об этом проекте Андрею Макаревичу, он сразу выразил желание помочь. Все вырученные средства от концерта в Архангельске Андрей Вадимович решил направить на создание музея. Археологические изыскания на месте разрушенного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Кандалакше должны помочь изучению православной истории, сообщает пресс-служба Мурманской и Мончегонской епархии. Раскопки были проведены с 16 по 23 августа на монастырском наволоке в черте города. Для проведения работ был приглашен заведующий отделом археологии Национального музея Карелии Марк Шахнович. В раскопках также приняли участие добровольцы. Финансирование изысканий взял на себя православный приход Рождества Иоанна Предтечи из Кандалакши. Территория монастырского наволока имеет статус историко-культурного памятника. Здесь были обнаружены стоянки древнего человека, находится старое поморское кладбище. В середине 16 века на наволоке был основан Кандалакшский мужской монастырь. Он располагался в устье реки Нивы. От всех построек до нашего времени сохранился только фундамент монастырской церкви Рождества Богородицы.
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию беседу на книгу пророка Даниила протоиерея Олега Стинеева.
И тогда Даниил обратился с предложением к Амилсару, которого начальник евнухов приставил к отрокам. «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, и потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Книга Даниила, 1 глава, 12-13 стих. Отрок Даниил был очень разумен. Он понимал, что если во славу Божию, во исполнение заповедей Господних, люди воздерживаются от какой-нибудь пищи, то Господь позаботится о здоровье этих людей. И Даниил предлагает евнуху: «Разреши нам 10 дней не есть вашего мяса. Мы не будем вкушать запретное. Разреши в течение 10 дней, мы будем есть только овощи и пить только воду, а потом приведи нас, посмотри на наши лица и на лица тех, кто объедается мясом, сравни, и ты увидишь, какая разница между нами». И евнух послушался их в этом и испытывал отроков 10 дней. По истечении же 10 дней, сказано в Писании, лица их, тех, которые постились, оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. Книга Даниила, 1 глава, 15-16 стих. Так Господь постыдил этого евнуха и показал ему, что если люди что-то делают ради Бога, то Бог их не оставляет. Если мы что-то делаем во имя Божие, мы должны верить в то, что Господь нас не оставит, что милосердный владыка позаботится о нашем здоровье, о наших недугах и немощах. Впрочем, и сами немощи наши могут быть угодны Богу. Апостол Павел пишет: «Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Второе послание Коринфянам 12:9. Когда тебя призывают на какое-то служение в церкви, и тебе кажется, что у тебя недостаточно сил, недостаточно здоровья, знай, что если Господь призывает тебя на то или иное поприще, то значит, Он уже и позаботился о том, чтобы ты сумел выполнить свое послушание должным образом и не нанес бы тем себе никакого вреда. Но, впрочем, если мы и саму жизнь свою потеряем на стезях служения Господу, то что с того? Что может быть выше, чем то, чтобы жертвовать всем ради Бога своего? Сказано в Писании, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна 15:13. А тем паче за создателей Господа своего. И вот мы читаем дальше книгу Даниила. «И даровал Бог четырем сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости». Книга Даниила 1:17. Может быть, потому-то наши дети так плохо и учатся, потому так мало способны они к овладению книжной премудростью, что не соблюдают постов вместе с нами. Причем для сыновей и дочерей наших постом должно быть не только воздержание от скоромной пищи, но и воздержание от зрелищ, танцев, дикой музыки и пустого общения с неверующими сверстниками. Может быть, мы сами обрекли наших детей на такое ужасное прозябание, когда они, постоянно нарушая святые посты или неправильно их соблюдая, мало молятся, отчего и не даются им ни то знания, ни то разумение всякой книги и мудрости, какие были дарованы Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. О Данииле сказано особо, что ему Господь Бог даровал еще разуметь всякие видения и сны. Даниил получил от Господа дар разгадывать сны и толковать разные видения, которые могут случаться в жизни того или иного человека. По окончании трех дней, читаем далее, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними. И из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем, и во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь. Он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Книга Даниила, 1 глава, с 18 по 21 стих. Видите, братья и сестры, как Господь благословляет отроков, которые твердо держатся истинной веры. Надо приучать детей с малых лет посещать храм и выстаивать богослужение. Они должны молиться дома вместе с вами и самостоятельно. Единственное послабление допускается больным детям, но и в этом случае всегда надо брать благословение у священника. Нормальное состояние для ребенка, когда нарушение поста и сокращение молитвенного правила он воспринимает как грех и исповедуется в нем. Однако при этом надо всегда помнить, что нельзя заставлять ребенка поститься и молиться. Вдохновлять его к духовному деланию должен ваш собственный добрый пример. И совершенно непозволительно наказывать дитя молитвами или чтением святых книг. Если ваш ребенок будет отождествлять наказание с религиозной жизнью, то рано или поздно он испытает отвращение к духовному чтению и к самой молитве. Напротив, наказанием должен оказаться запрет для ребенка читать Священное Писание в том взбалмошном состоянии, в котором он находится. Не пустить его в храм, пока он не примирится с младшими и не попросит прощения у старших. Вот самое страшное наказание. Вот где он должен испытывать страх. И допускать его к чтению молитв можно только, когда, как сказано в начале правила, утешутся вся чувствования. вы должны помнить о том, что не всегда будете находиться с вашими детьми, стоять над ними и учить их. Рано или поздно произойдет расставание. Ваша главная задача заключается в том, чтобы научить ребенка самостоятельности в религиозной жизни. Религия должна действительно стать для него той связью с Богом, без которой он не смог бы и мыслить свою жизнь. И вот сии отроки приближены к царю Навуходоносору. Но как опасно быть приближенным к сильным мира сего. Дети оказались в зоне внимания царя, его слуг и сотрапезников. Мы более всего должны переживать за тех, кто оказался объектом внимания со стороны язычников, еретиков и грешников. Мир греха особенно пристально наблюдает за молодыми, за самыми юными. Он хочет именно их сделать своей жертвой. И в этом возвышении Даниила, Анания, Мисаила и Азари им уже готовится западня. Хитро замаскирована ловушка. Итак, мы должны раз и навсегда уяснить для себя, что дьявол всегда ищет для нас погибели. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. 24 часа в сутки лукавый подкарауливает нас. Он имеет колоссальный опыт совращения. И в этом мире существует огромный арсенал соблазнов, готовых в любой момент обрушиться на нас. А ведь многие, особенно молодые, совсем не готовы к этой схватке. Как им выстоять в подобной борьбе? Но Слово Божие может подсказать юному христианину, где опасность греха и где его юноши слабое место. Апостол Павел наставлял молодого служителя церкви Тимофея словами: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». 2 Тимофея 2:22. Юношеская же похоть есть всякая похоть безрассудная и вредная. 1 Тимофея 6:9. В молодости человек еще не распознал пагубность греха и творит его играючи. Только с годами, как следствие постоянства в исповеди, приходит глубокое понимание содеянного, истинное сокрушение о падении. Юношеских похотей убегать означает со всей серьезностью относиться к проблеме греха. Не бывает больших и малых грехов. Сказано в Писании, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убий». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Послание Иакова, 2 глава, 10-11 стих. То есть, в духовной жизни мелочей нет. Поэтому, говоря о юношеских соблазнах, святитель Иоанн Златоуст видит в них и те блудные пороки, которые сопутствуют определенному возрасту. Назовем лишь наиболее распространенные из них. Рукоблудие, манструбация. Вот дьявольский бич юношества. Об этом грехе говорится в Библии как о серьезной преграде на пути в Царствие Небесное. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники Царствие Божие не наследуют. 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 10 стих. Та система сексуального воспитания, которая сейчас открыто пропагандируется в разных школах России, прямо подбивает подростков на совершение этого ужасного греха. Из Писания известно, что Анан, давший своим именем одно из названий этого порока, прогневал Бога тем, что изливал семя на землю. Далее мы читаем: «Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его». Бытие, 38 глава, 9-10 стих. Этот грех оскорбляет Творца, давшего живительную силу мужскому семени. Святой Иоанн Златоуст в своих беседах на послание к римлянам называет подобный грех противозаконным расточением семени. Для многих молодых людей он оканчивается полным или частичным мужским бессилием импотенции. Поистине, как мы можем прочитать у апостола Павла, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. 1 Коринфянам 6:18. Прикасание. Разновидность рукоблудия, когда молодой человек позволяет себе нецеломудренное поведение с девицей, оставаясь с ней один на один. Первый опыт общения с женским полом, если он не будет опираться на порядок, установленный заповедями Творца, может оказаться началом падения. В Писании говорится, что мы должны обращаться с представительницами женского пола благоразумно, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было нам препятствий в молитвах. 1 Петра 3:7. Оказывается, что неправильное и грубое обращение с девицей или женщиной может обернуться для верующего человека препятствием в самой его молитвенной жизни. Ведь действительно, тяжело молиться, когда всячески блудные помыслы, вызванные нецеломудренным поведением, всплывают в нашем сознании. Гомосексуализм – грех, который, как об этом можно прочитать в книге «Бытие», заражает не только старого, но и молодого. Бытие 19.4. Закон Моисеев предполагал суровое наказание за него. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Левит 20.13. В Вавилонском царстве этот грех был сильно распространен и представлял серьезную опасность для всех верующих отроков и юношей. Но и сегодня опасность его ничуть не меньше. Легализованный в наше время грех мужеложства превратился в России в доходное ремесло для гнусных сутенеров, которые торгуют телами русских мальчишек, лишая их права на нормальную жизнь. Особенно большое число детей, занимающихся проституцией, приходится на так называемых беспризорников, которые являются беспризорными только для государства, а извращенцы давно презрели, рассмотрели и оприходовали их. Христианская молодежь должна знать, какую опасность представляют для нее гомосексуалисты. Они покушаются на ее целомудрие. И верующие юноши должны решительно сопротивляться этому греху, кто бы и где бы не предлагал бы им вступить в гомосексуальные отношения. Апостол Павел наставлял верующих, говоря об опасности разврата, проникающего в жизнь в христианских общин. «Я писал вам, не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе». 1 Коринфянам 5.11. Здесь, в этом тексте, мы видим и ту опасность, которую представляют совместные трапезы с теми христианами, в кавычках, которые не оставили своего распутного образа жизни, придя в церковь. Апостол призывает с такими даже и не есть вместе. И тем более опасно пить вино вместе с развращенными, ибо Слово Божие учит нас, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид, глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратно. Книга Притч, 23 глава, с 31 по 33 стих. В Писании также сказано: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью». Послание Иуды 1.23. То есть, и обличая грешников, осквернивших блудом свою плоть, мы должны стараться не прикасаться даже к их одежде. Так пагубен, так заразен этот порок. Говоря о гомосексуализме, святитель Иоанн Златоуст предупреждает: «Чтобы тебе понять, насколько велик этот грех, представь следующее. Если бы кто-нибудь, пришедший к тебе, объявил, что он сделает тебя из человека собакой, то ты не убежал ли бы от него, как от человека самого вредного? Но вот ты сделал самого себя из человека не собакою, а животным более презренным, чем собака. Она еще годна к чему-нибудь, а предавшийся распутству ни к чему не годен». Конец цитаты. Книга Второзакония запрещает принимать от извращенцев пожертвования на дом Господень, называя гомосексуалистов псами. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Второзаконие 23:18. Но при этом надо помнить, что если подобный грех осквернил, а правильнее сказать, погубил твою душу, Христос силен изменить твой мужестрастный образ жизни при условии, что ты возненавидишь этот порок и будешь решительно противостоять ему. В послании к Коринфянам, в той его части, где говорится о мужеложстве наряду с другими грехами, далее мы находим: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6:11. Наркомания – грех, где смерть предрешена. Существуют самые разные формы этого порока, а точнее разновидности самоубийства. Дети нюхают клей, разные масла, нефтепродукты. Очень распространен вид наркомании, когда принимают разные таблетки, стимуляторы, снотворные в больших дозах и тому подобное. Откровенные виды наркомании заключаются в принятии опиума, гашиша, вытяжки из соломки мака и различных синтетических наркотических средств. Современный Вавилон изощряется в разнообразных способах одурманивания с последующим медленным умерщвлением человека. Не случайно наркотики называют белой смертью. Наркоман виновен перед Творцом как самоубийца, а самоубийство приравнивается в Писании к греху богопротивления. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих. Но несмотря на самые великие соблазны и грехи всемирного Вавилона, надежда на спасение не должна покидать сердце даже самого отпетого грешника. Бог может произвести чудесные изменения в жизни каждого из нас. В книге пророка Исаии мы читаем: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исаия 1:18. То изменение, которое производит в душе человека Бог, может быть сравнимо только с рождением, и к этому рождению свыше Господь призывает каждого из нас словами: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит «все», призывая каждого, а значит и тебя, ибо в нем одном надежда на спасение для всего творения. Итак, дьявол действительно все 24 часа в сутки ищет, как нас погубить. Но Бог наш, Он не дремлет и не спит, оберегая и охраняя нас. Он единый спас наш, извлекающий человеческие души из темных глубин всемирного Вавилона, из бездн его мути и мерзости. И в псалтыре святаго царя и пророка Давида мы находим псалом, могущий утешать нас во все, не только дни, но и часы нашей жизни, мгновения нашей жизни. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовеки». Псалом 120, с 1 по 8 стих.
Вы слушали беседу на книгу пророка Даниила протоиерея Олега Стеняева. Продолжение слушайте в наших ближайших передачах.
Приветствую вас, дорогие наши слушатели, великий день Успения Пресвятой Богородицы. Всякая православная душа, которая сегодня была в храме, предстояла плащанице, изображающей погребение Богородицы, всякая душа, которая молилась ныне под сводами храмов, чувствовала, сколь великую, ни с чем не сравнимую благодать Божия Матерь даровала ныне чадам своим. Какое же таинство свершилось в час Успения, блаженной кончины, честнейший Херувим, непорочный и нетленный, несравненной Девы. Да она и не страдала на ложе своем. Нет, но тихо взошла на него, сложив на груди свои персты, прижимая к персям ту благоуханную райскую ветвь, которую вручил Марии Деве ее всегдашний хранитель, архангел Гавриил, удостоверяя в близости блаженной кончины. В лице Девы не было изборождено морщинами страданий, нет, но, напротив, освещено тихой небесной улыбкой, которая свидетельствовала о полноте Святого Духа, осенявшей Марию от ее младенческих лет. Что должны были почувствовать собравшиеся у одра своей учительницы святые апостолы, когда разверзлись небеса, потолок храмины как бы исчез, и пред одром в ослепительном сиянии, в окружении бесплотных сил, предстал сам Единородный Сын, Сын Божий, Сын Человеческий, Господь Иисус Христос, приемля на руки душу своей земной матери. На ней ныне исполнились слова Господа, запечатленные Иоанном Богословом. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Верующий в меня, аще и умрет, а живет. Верующий в меня не увидит смерти, но придет в жизнь вечную». И несомненно, что всякий православный христианин, молясь Пречистой Деве в день ее Успения, самой благодатью побуждаем просить Божию Матерь о даровании нам непостыдной, безболезненной кончины, той кончины, которая увенчает наши малые земные подвиги, которая запечатлеет наш краткий земной путь, которая отворит дверь в блаженную вечность, той кончины, которая прославит Господа всяческих, Отца щедрот и утешения. В этот праздник всякий, пришедший в храм, обрящет милость. Отчаявшийся в своем спасении получит благую надежду. Озлобленный уйдет с умиротворенным сердцем. Алчущий и жаждущий насытится. Запутавшийся в противоречиях собственного сердца узрит прямую стезю веры, надежды и любви. И все это под незримым воздействием благодати Божией, щедро осеняющей нас в день Успения Богородицы. И кажется, что самый драгоценный дар, который можно получить в нынешнее торжество, это память смертную, память о кончине, неуклонно приближающейся. Под воздействием памятования смертного, когда сжимается прошедшее и будущее, и душа вся обращается к вечности, мы постигаем духовно, существенно, сердечно, какую неоценимую цену имеет на земле вместе наших подвигов любовь. Любовь одна достойна вечности. Ее единую должен стяжевать и ей обручить нашу душу. Все прочее — тлен, прах и пепел, злато, серебро, слава, здравие, красота тленная — все предет, все обратится в ничто. Но у Бога никогда не будет забыто ни единое милостивое слово, обращенное к несчастному, ни единое благое даяние, свершенное свободно во славу Христа, ни даже приветливый взор, благое светлое выражение лица, которым мы можем встретить и любящего, и ненавидящего нас. Вот почему апостол Павел говорит: «Братья, облекитесь в любовь, словно всеоружие Божие. Все у вас любовью добывает. Пусть ею будут проникнуты не только действия, слова, но и самые сердечные намерения ваши. Ибо любовь от Бога, любящий Бога, перестает грешить, любящий ближнего пребывает во свете пресносущном. Пресвятая Дева, Владычица Богородица, днесь приходящая от земли на небо, не остави нас грешных чад Твоих, но даруй нам памятование о смерти, да исполнится сердце наше сокрушение о содеянных грехах, да видим умными очами страшный суд Сына Твоего и Бога нашего, да станем истинными сынами Господа, облекшись в любовь, которая пребывает вовеки. Аминь.